Мир вам, дорогая церковь. Мы собираемся сюда, в церковь, каждое воскресенье, и не только воскресенье. И вчера мы были, и по средам мы приходим, и по понедельникам. Каждый из нас приходит сюда. И есть определенная цель в том, что мы собираемся вместе. И как в каждом деле, которое мы делаем. Когда мы закупаем, допустим, строительные материалы, мы преследуем определенную цель. В конечном итоге, чтобы построить дом или еще какое-нибудь строение. Цель есть и в нашем собрании. Кто-то молится, кто-то поет. Нам очень приятно петь вместе эти церковные песни, которые мы поем общим пением. Нам приятно слушать хор. Нам хочется молиться, но это не цель. Вот сегодня мы будем изучать первое послание Петра. Мы будем читать первая глава с 6 по 12 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Итак, я обращаю ваше внимание на центральный стих из прочитанного отрывка. Я его зачитаю в нескольких переводах. Это 9 стих из этого послания. «Достигая, наконец, верою вашей». В современном переводе звучит так: «И дар, желанный спасение душ ваших, изливается на вас за веру вашу». Или «радостная весть», а перевод звучит: «обретая окончательную цель веры вашей, спасение душ». Для чего я прочитал в современном? Для того, чтобы вы более ясно уяснили результат веры. Это очень важный вопрос. Петр показывает нам истинную цену веры. Цель и настоящий смысл. Почему Бог, Отец, который заботится о детях своих, Он заботится о каждом из нас. Мы читали до этого о гонимой церкви, изучали в начале послания. Петр описывал, что церковь была рассеянная. Церковь пребывала в трудных обстоятельствах. И почему великий Бог, который имеет власть над всем миром и все может, Он смотрит на это, и Он не позаботился о безопасности своих детей, Он не позаботился о том, чтобы устроить им нормальное жилище, дать жилье и поставить какую-то защиту, охрану им, не позаботился о том, чтобы дать им есть. Он почему-то обращает внимание на очень важный вопрос, на веру. И мы читаем: «дабы испытанная вера ваша». То есть Он хочет, чтобы вера каждого дитяти Его была, прошла через определенные испытания, и она росла. Для чего? Мы прочитали в 9 стихе: «достигать конечной цели, главной цели – это спасение». Так вот, вот это спасение было главным местом или предметом исследования пророков, которые жили до Христа, и Бог им открывал, что придет Мессия и произведет вот это самое спасение. И для пророков это было очень важно. Написано, что изыскание и исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, они в это проникали, они этим занимались, они изучали. И Бог, который, у которого есть определенная цель, и который преследует и исполнит эту цель, он в продолжении всего Ветхого Завета готовил назначенную нам благодать, назначенную благодать для каждого верующего. И весь, не только пророки, но и весь ангельский мир устремлял взгляд, а что же будет, а как это произойдет. И мы видим, как в период этот Ветхого Завета Бог готовил эту благодать, и Богу нужно пойти было на унижение, Богу нужно было пойти на умоление, умолить себя и стать человеком, прожить человеческую жизнь в ограниченных условиях, пойти на жертву, умереть на Голгофском кресте, взяв на себя то, в чем не виноват совершенно, принять на себя наказание Божьего гнева. Иисусу Христу необходимо это было сделать. Для чего? Для того, чтобы мы получили то, что Бог приготовил. Умереть за грехи, которые Он не совершал. Был погребен, в третий день воскреснуть. Это назначенная нам благодать. Это вопрос очень важный, и это очень ценная истина, это очень дорого стоило Богу. Когда мы вот проникнемся тем, что описывали пророки, особенно я перечитываю перед, как сегодня брат Игорь, перед хлебопреломлением 53 главу Исаии. Когда была назначена благодать? Она до сотворения мира. Бог все это запланировал. Провозгласил в Эдемском саду. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это было провозглашение, то, что должно совершиться. До сотворения, как я уже сказал, Бог задумал. Бог готовил этот план, Он провозглашал его через пророков. И, знаете, Он как бы указывал общее направление. Как мы, например, едем, нам нужно проехать в Адлер. Есть общее направление, юг. И мы доезжаем до определенного перекрестка, и там есть указатель. Надо повернуть в таком-то городе, в таком направлении, на такую-то трассу. И мы, и так пророки, они указывали каждый раз... У них были такие указатели, но они общую картину, как вчера мы здесь на нашей библейской школе, брат Игорь говорил о панораме, они общую панораму не видели, они видели только некоторые направления, направления, которые указывали пророки, и каждый из них видел только свою часть, и каждый из них вот в этой своей части пытался понять, вот в чем заключается Божья благодать, в чем, куда она направлена. И об этом они исследовали это. И Бог послал своего Сына для вот осуществления этого плана. Но, к сожалению, евреи не приняли Христа. Не приняли Христа. Почему? Потому что они увидели угрозу их религии. Увидели угрозу того, что они исповедовали. Ведь они тоже читали Писание. И для них было непонимание, в чем заключается спасение. Они думали, что Христос придет, Мессия придет спасти их страну, их государство. Ну, в принципе, мы сами все читаем, трон Давидов будет стоять вовеки. И для них это было главное. Трон Давидов будет стоять вовеки. Это провозглашали пророки. И поэтому эта проблема сегодня знаете, и для христиан, сегодняшних верующих, не только для пророков того времени, для религиозных деятелей того времени, но сегодня и для нас есть какое-то определенное заблуждение. Потому что люди хотят стать, или, может быть, и стали верующими, посещают собрания, идут за Христом, но не понимают окончательной цели. Цель окончания нашего пути. Знаете, ученики за Христом следовали. Христос в течение 3,5 лет учил и рассказывал, что ему надлежит пострадать в конечный последний день, во время вечери. Ученики спорят, кто из них больший. И они хотят стать какими-то замами, министрами или еще кем. А Бог ведь не обещал и не обязан никого спасать, и не обязан прощать меня, вас. Спасение, совершенное Иисусом Христом через Голгофскую жертву, является ценностью вселенского масштаба, и пророки жили желанием познать эту тайну действий Божьих в спасении человека. Моисей, Самуил, Иоиль, Исаия, Иеремия, Даниил, еще многие известные пророки говорили о спасении. Они были верующими, богобоязненными людьми, они знали Бога, ходили перед Ним, служили Ему. Но даже они до конца не понимали, что такое спасение по благодати и как оно осуществится. Вы представляете, звучат слова Исаии, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Младенец и вдруг Бог. Сочетание двух слов. Бог крепкий, Отец вечности, младенец и Отец вечности не укладывается в сознание. Сегодня нам Бог Духом Святым открывает это, и мы понимаем все, что касается Иисуса Христа. Святой Дух им открывал детали, Он показывал им отдельные истины, но получить общую картину они не видели, и они даже сами не понимали то, о чем пророчествовали. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». А как это? Девушка да родит. В мозгу не вкладывается. Сегодня многие этого не понимают. До сегодняшнего дня для многих закрыто. И пророки это исследовали. Знаете, доктрина спасения, она важная доктрина. И мы должны ее понимать, должны ее изучать, должны как-то прилагать усилия к тому, чтобы наш взор был направлен в Писание, чтобы исследовать Писание. Весть о нашем уникальном спасении должна нас ободрять и приносить нам радость. Она должна нас направлять к Слову, для того, чтобы мы могли знать и понимать больше о спасении, о Христе. И пусть этот поиск будет приоритетом для повседневной нашей жизни. Знаете, вчера пример приводил брат Сергей, когда он говорил об одной девушке-спортсменке, которая решила установить. Я точно этот пример прочитал перед этим и вспоминаю. Вот девушку звали Флоренция. Это было 1952 год, когда она решила установить рекорд. Переплыть с одного острова к материку. Там большое расстояние. Я так и не разобрался, какое расстояние. Но вот она, Сергей рассказывал, я читал. Вот когда наступил день установления этого рекорда, был туман. Но все же она решила плыть. И ее там сопровождали лодки, ободряли ее, давай, 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 помогали всячески, чтобы она вот это преодолела это расстояние. И книга рекордов Гиннесса, чтобы ее занесли в эту книгу. И когда оставалось совсем немного, туман все более и более сгущался. И она вдруг попросилась в лодку. Я, говорит, больше не могу. Я больше не могу. И ее взяли в лодку, и когда она увидела, сколько она не доплыла до берега, до материка, у нее получилось такое разочарование. И когда брали в нее интервью, она говорит, если бы я видела конечную цель, я бы, конечно, приложила максимум усилий и доплыла. Знаете, в нашей жизни точно так бывает. Когда мы не видим конечной цели, мы где-то останавливаемся. Ведь не секрет, что у нас, у каждого из нас есть проблемы. Кто-то болеет всю жизнь, кто-то испытывает материальную нужду. Верующие времен Петра находились в гонениях, в трудных обстоятельствах, под тяжелейшим прессом. И возникает вопрос, а стоит ли веровать? А стоит ли платить такую цену? И цель оправдывает средства. Этот вопрос вообще звучит, и, наверное, звучал во все времена. Опять же, вспоминая вчерашнее служение, 72-й псалом. Мы все прекрасно его знаем, мы вчера его изучали. И Асаф, верующий, чуть написано, «Я едва не поскользнулись стопы мои, едва не пошатнулись ноги мои». Почему? Когда смотришь вокруг и видишь, как живут неверующие, когда видишь несправедливость, зло, и остается все это без наказания, очень легко споткнуться. И некоторые спотыкаются. И в том же 72-м псалме Асаф пишет, «Потому туда же обращается и народ его». Был и верующие иногда, смотря на это, и обращаются, и идут путем неверующих. Для каждого из нас рано или поздно придется решать задачу. А стоит ли веровать? И какой смысл моей веры? Мы видим, как мир живут. Они живут без ограничений. Позволяют себе очень много. И даже кажется, что все эти люди счастливы. И глядя на это, верующие соблазняются, говоря, а не напрасно ли я верую? А не напрасно ли я подвергал себя скорбям? Вчера тема нашего библейской школы была «Благо, что я пострадал». И вот спасение – это главная и окончательная цель в жизни верующего человека. Так что же спасает Христос? Петр пишет, достигая, наконец, верою вашею спасения душ, обретая окончательную цель веры вашей, спасения вашей души. Петр говорит, что окончательная цель – это спасение душ. Душа – это сущность человека. Это его личность, которая живет вечно. И самое главное, чего достигает Бог, это спасение души. Для этого была создана Вселенная с ее законами, созданы люди, и Бог самыми различными инструментами работает над каждым из нас. И все, что окружает нас, а именно обстоятельства нашей жизни, люди, которые окружают нас, и даже природные условия, они способствуют тому, чтобы мы получили то, что Бог приготовил для нас. Но порой мы не всегда понимаем окончательную цель, которую преследует Господь Бог для, лично для каждого из нас. И вот как раз в этом трение. Тогда вот написано в 19-м, Петр говорит, 19, Евангелие от Матфея, 19 глава, Петр, отвечая ему, Иисусу Христу, сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? У нас подсознательно есть такая мысль. Так что же будет нам? Ведь и мы, как верующие, порой зная, что Бог приготовил для нас небеса, вечную жизнь, мы все же где-то подсознательно думаем, что еще кроме этого что-то. что-то на земле, здоровье, благополучие или какое-то материальное состояние улучшить. Каждого где-то есть. И Петр, апостол Павел даже Тимофею писал такое, что некоторые думают, будто благочестие служит для прибытка. Так порой люди и думают. И вот в этом расхождение с Богом. Это противоречие нашей мысли, нашего желания с целью Божией. Павел говорит, что есть такие люди, и они так думают. Знаете, я однажды слышал свидетельство такое от одного брата. Говорит, давай помолимся за вот этого брата, потому что он пребывает в таком преддепрессивном состоянии. Почему? Спрашиваю. Понимаешь, он на две церкви несет служение и там, и тут. И говорит, и последние его слова, которые он сказал, говорит, он сегодня ушел с собрания, говорит, я вот столько тружусь для Господа, а Бог меня так и не благословил жильем. Вот зачем мы порой приходим. Получить что-то здесь на земле. Знаете, для Бога не важно, где вы будете жить или на какой машине будете ездить. Для Бога важно ваше спасение, спасение вашей души. В нас система ценностей сбита. Есть и такие мысли. Бог решит систему социальной несправедливости. Он разберется здесь, наведет порядок в конце концов. Или решать будет неравенство в сегодняшнем обществе. Знаете, Бог будет, не будет этих вопросов решать. Для Бога самое важное, чем Он и занимается, это спасение вашей, моей души. Бог написал бы, если бы это было важно. Он написал бы послание, что вот, верующие, вы живите так, и вы получите вот это. Но Он написал спасение души. И от чего Бог спасает нашу душу? И самый главный враг нашей души, знаете что? Это грех. Грех в любой форме. Родит же Сына, написано, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А что производит грех? Первое, что Он разделил нас с Богом. Первое, что произвел грех в нашей жизни, Он разделил нас с Богом. Лишил человека общения с Богом. Он сделал человека, грех сделал человека виновным, объектом Божьего гнева. Он подверг человека тлению. Пришли болезни и в конечном итоге смерть. Мышление наше изменилось. Человеческое мышление изменилось под давлением греха. И появились, но самое главное, что появилось в человеке, это наше «я». А за ним последовала ложь, страх, обман. И очень многие изменения произошли и не в лучшую пользу в связи с тем, что пришел грех в нашу жизнь. И знаете, мало того, что они пришли, но оно, это все въелось в нашу душу так, что никакими средствами еще не вытравишь это с нашей души. И даже когда мы становимся верующими людьми, в нас порой проявляется то, что мы приобрели во время греховной жизни. Написано, что верно всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешника, из которых я первый, не для решения справедливости, не для, а для спасения, и душа главная, даже не для того, чтобы навести порядок на земле. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Самое главное совершил Господь наш Иисус Христос, совершив собою очищение грехов наших. Вот что сделал Господь наш Иисус. Грех – это разрыв наших отношений с Богом. Что в свою разрыв правильных отношений с Богом, что в свою очередь приводит к неправильным отношениям с людьми. Если в нас разорванные отношения, правильные отношения с Богом, у нас неправильные отношения с другими людьми. Грех несет за собой смерть. Поэтому самой большой опасностью является грех. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Сами по себе мы жить не можем, мы без Бога ничего не представляем, и мы заблудшие грешники. И что же нам делать? Что же делать? Заставить всех исполнять заповеди. Так? Нет. Спасение у Христа. Спасает Иисус Христос. Он есть камень, пренебреженный вами, жиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет, написано в Деяниях апостолов, ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Но от чего спасает Христос? Первое, от чего спасает Христос? От вины греха. Псалом 31:5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Когда мы обращаемся ко Христу, когда мы приходим к Нему, падаем у Его ног, когда мы говорим: «Господи, прости», в молитве покаяния, когда мы сокрушаемся перед Ним, признавая себя погибшими грешниками и просим Его, Он снимает нас, тяжесть нашей вины. Он освобождает нас. И этот мешок, который давил, который так придавливает человека, Он снимает. От вины греха нас освобождает. И нет уже, и грехов ваших не вспомину более. Это первое, от чего спасает Христос. Второе, от чего спасает Христос, это от власти греха. И всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Способность побеждать грех. Бог дает эту способность. Бог наделяет нас этой силой. Мы приняли силу от Бога, и мы можем жить и не грешить. От власти греха Бог освобождает. Иисус Христос освобождает от нас и от последствий греха. Прежние навыки уходят, приобретаются новые навыки. Как написано в Слове Божьем, чувства навыкам приучены. И мы уже не реагируем неправильно на неправильные отношения к нам. Когда на тебя давит зло, ты не воздаешь злом на зло. И это приходит в нашу жизнь. И последнее, от чего Господь Иисус Христос спасает, Он вообще спасает от присутствия греха. Но это в будущем. Как написано в Римлянам, все творение ожидает усыновления и искупления тела нашего, когда уже греха не будет. Но это в будущем для каждого верующего, который следует за Христом. Так что же в конце концов хотели понять пророки, хотели во что пытаются проникнуть ангелы? Какая цель и как, можно сказать, и как спасает Христос? Три фундаментальные вещи, которые провозглашали пророки. Первый, я зачитаю из Иеремии 31 главы и 32. «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Первая вещь, которая самая главная, это Новый Завет. Особые отношения. Новый Завет – который сегодня Церковь провозглашает через участие в Вечере Господней. Сегодня Церковь Божья свидетельствует миру, что мы Его, что мы идем за Христом. Сегодня Церковь Божья, вступив в эти взаимоотношения, особые взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом провозглашает через то, что мы принимаем хлеб и чашу Господню. Тем самым мы провозглашаем миру, что мы Ему принадлежим. Тем самым мы провозглашаем миру, что мы, Господи, Твои. Мы с Тобою, через кровь Твою, в завете с Тобою. Это важная вещь. Это Христос. Это Господь наш. Мы, второе, соединены со Христом. Мы стали причастниками божеского естества, как Слово Божие говорит. Запечатлены обетованным Святым Духом. Жених и невеста. Иисус Христос и Церковь. Вот параллель. Все спасенные, все те, которые идут за Христом, которые желают достичь вот этой окончательной цели спасения душ наших, они не только в завете, они еще являются и невестой. Церковь Божья – это невеста Иисуса Христа. И это наши взаимоотношения с нашим Господом. И третье – это принадлежность Церкви. Ефесянам 1:22, «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всякого, выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая Его все во всем». Сегодня для нас важно, для верующих, видеть эту окончательную цель спасения нашего, видеть окончательную цель спасения нашей души. Хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы туман, который порой сгущается и который не дает нам видеть эту окончательную цель, туман в виде того благоденствия, которое ведут неверующие или ведут неверующие неблагочестивые люди, чтобы этот туман не сгустился перед нами, чтобы мы не остановились и не попросились в лодку, чтобы Бог благословил нас видеть окончательную сквозь туман, сквозь всякую нечистоту, видеть цель конечную, которую преследует Бог в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не остановились, чтобы мы шли через скорби, через боль, через потери, доверяясь нашему Господу и Спасителю. Для тех, кто еще не имеет отношений с Господом, для тех, кто еще не принял вот этого вот этой назначенной Богом благодати, есть возможность. Есть возможность смириться перед Христом. Смириться и сказать: «Господи, прости». Бог еще дает время для каждого человека. И для спасенных, и для неспасенных. Пусть Господь благословит нас идти и следовать за Ним. Аминь.